Мы только что пели слова такие, слова в гимне. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным. Мы посмотрим в окно, нет снега, нет ветра. Ну, не очень жарко, не очень тепло. Но что мы видим? Мы видим, что зеленеет, пришла весна, зеленеют деревья, распустились почки, и уже листья появились даже, и цветочки на деревьях. Красиво и такая мирная картина. Ничто не говорит, если мы посмотрим в окно, о войне, которая от нас находится всего лишь в 400 километрах по прямой. Она есть, и она реальна. И мы знаем об этом. Мы знаем, что погибают люди, мы знаем, что сыпятся бомбы, ракеты, взрываются танки, горит все, и тысячи людей погибает, тысячи людей. Она реальна, но в то же время она как бы не очень реальна. Потому что мы знаем о ней из новостей, из интернета, может быть. Слышим от кого-то, передаются новости и слухи. И мы переживаем, потому что у кого-то из нас там есть знакомые, друзья, даже родственники. И с той, и с другой стороны. Но в то же время она как-то для нас нереальна. Мы не слышим реальных звуков взрывов. Они, снаряды и бомбы, не разрываются во дворах наших домов. Ракеты не летят в наши города. Мы не слышим запах гари, и что страшнее всего, запаха разлагающихся тел. Война ужасна и страшна, но она не касается нас вот так, как тех людей, которые находятся непосредственно там, с какой бы стороны они ни находились. Она ужасна. Доходит до того, что из-за обстрелов некому или нет возможности погребать погибших, и все это на поверхности. А у нас только на экранах ютубов, телевизоров, еще чего-то. Мы можем включить воображение, но все равно мы не постигнем и не сможем представить, очень далеко представляем все это. Это война, которая идет рядом. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет о другой войне. Она не менее реальна, чем та, которая находится или идет в 400 километрах на юг от нашего города. В 6 главе, с 12 стиха, апостол Павел пишет: «Потому что наша брань, брань – это война, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Идет война. Мы знаем о ней, верующие. Мы знаем, что она вроде как бы реальна, но в то же время как бы и нереальна. Вроде бы она и есть, вроде бы как будто и нет. Апостол предлагает вооружиться, облечься во все оружие Божие. 17 стихом он пишет: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И вроде бы мы спасены. И вроде бы нам ничего не угрожает. Потому что мы не ощущаем реальности этой жуткой войны, которая не менее страшная, чем война физическая. Потому что если на войне физической погибают или умирают люди, верующие в Господа Иисуса Христа, для них это не конец. А если в мирном, условно, в мирном обществе, в мирной стране уходят люди из жизни неверующие, то для них это конец. То для них это конец. И поэтому апостол пытается достучаться до нас и сказать: друзья, идет война. Она реальна. Она реальна. И в связи с этим вот все оружие примите, Слово Божие. И дальше с 18 стиха он говорит: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Молитесь, говорит, призывает, молитесь. «И о мне», 19 стих. «И о мне молитесь». Апостол Павел – столб, непоколебимый столб веры, просит о поддержке, просит о помощи. «Молитесь обо мне, чтобы мне дано было слово». Ого! Что у апостола Павла нет слова, но он просит о помощи. «Молитесь обо мне, дабы было слово, чтобы устам моим открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». А что он не знает? Пишет такие послания. – И вот это к ефесянам и к римлянам, Тимофею, Титу, он пишет обо всем этом, и в то же время он просит: молитесь, чтобы я мог говорить. Молитесь, чтобы я мог говорить, потому что наша брань не против крови и плоти. Идет война, и я должен говорить. И я должен возвещать Слово Божие. Я должен воевать, принимать участие в этой войне. Но мне необходима помощь. Помощь необходима Павлу, помощь необходима мне, помощь необходима вам. Потому что вы, а не только апостол Павел, находится на поле брани. Она идет, она никуда не делась. Она тогда была, она сейчас идет, она продолжается, и она не становится менее жестокой. «Молитесь, чтобы я мог открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, проповедовать Слово Божие». Это тяжелый труд. Свидетельство людям – это тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. Война – это тяжелая работа. как та, что идет на юге от нас, так и духовная. Кто-то переживает войну РФ, Украина, сидя на диване с попкорном, кто-то молится, кто-то пишет заявление о том, чтобы принять участие, бороться и так далее. Апостол Павел призывает, просит, молит о помощи. Колоссянам, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. С благодарением за все благодарите Господа. Нам есть за что благодарить Господа. И здесь и сейчас нам есть за что благодарить Господа. За то, что нам дал веру, спасение. На данный момент мирное небо. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь. Павел не вышибает ногой двери. Он просит, чтобы Бог открыл дверь. Он просит, чтобы его читатели, его слушатели молились о том, чтобы Бог открыл двери для того, чтобы он проповедовал Слово Божие. Духовная война – тяжелая работа. Тяжелая, да, работа. Для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах. Да, он арестован за проповедь, но молит, чтобы читателей, слушателей, чтобы они молились за служителя, чтобы он мог возвещать Евангелие. Но для этого надо четко понимать, что есть Евангелие. Мы знаем Евангелие, Евангелие – это благая весть, это добрая весть, это хорошая новость. И вот в послании к римлянам прослеживается такая прям моменты или основы, на чем строится или на чем стоит Евангелие. Четыре факта о Евангелии. И первым всегда идет о том, что каждый человек является грешником. Каждый. Римлянам пишет он 3:10. Как написано, нет праведного ни одного. Нет ни одного праведного человека. Нет, все согрешили. Все согрешили, 23 стих, продолжение, там идет, он перечисляет неправедность каждого человека, никто не ищет Бога и так далее. И 23 стих, потому что все согрешили и лишены славы Божией, все до одного, все люди без исключения. Исключение есть Господь Иисус Христос, Сын Человеческий, 100% человек, 100% Бог, как человек, 100% не совершивший греха. Мы же люди все согрешили. А. В Адаме. Б. По своим делам. В Адаме мы по сути грешники, потому что мы есть таковые. Сами по себе, потому что мы еще к тому же совершаем всевозможные греховные поступки. Или точнее лучше сказать, что там, прятать слова за что-то. Греховные поступки. Не греховные поступки, грехи. Что есть грех? Очень просто. Слово Божие отвечает. Очень просто. 1 Иоанна. 3 глава, 4 стих. Апостол пишет, грех есть беззаконие. Грех есть беззаконие. Есть закон, а есть беззаконие. Все, что против закона, есть беззаконие и есть грех. Иаков пишет, тоже апостол, 4 главе пишет, кто разумеет делать добро или кто понимает, что есть что такое добро и не делает, тому грех. Мы не понимаем? Мы, христиане, не понимаем? Понимаем. Мы не делаем? Делаем. Это есть грех. Стандарт – это Слово Божие. Оно определяет, что есть грех. Есть воля Божия. Что Господь хочет от нас, чтобы мы делали, и чего Господь не хочет, чтобы мы делали. Отклонение от этого стандарта как раз и есть беззаконие, которое является грехом. Но здесь проблема одна возникает. Люди, они смеются над грехом или подшучивают над ним. Ну, прям вот так. А кто без греха? Да все же грешные. Ну, я грешен, да, конечно, я грешный. Я грешный. Все же грешные. Все грешные. Что здесь такого? Что здесь такого? И кто не грешит? Но вот здесь сразу возникает второй. Базовый момент Евангелия. Шутки неуместны. Потому что за грехом следует наказание. И это серьезно. Так же серьезно, как и наличие войны. Наказание? Нет, это не розги. Это не срыв наших каких-то планов. Вот мы согрешили, Господь перекрыл нам кислород. Это хуже. В 5 главе послания к римлянам апостол пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть». Вот оно. Вот оно наказание. И грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Вот оно наказание – смерть. Смерть неестественна для человека. Смерть неестественна для человека. Смерть пришла с грехом. Смерть – результат греха. Того первого, самого страшного. Ну, подумаешь, ослушался. Ну, подумаешь, протянул руку к плоду и съел с его. Подумаешь, а мы пожинаем. И объяснение здесь, в 6 главе, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть». Возмездие, наказание за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Первая часть. «Ибо возмездие за грех – смерть». Библия говорит о трех видах смерти. О трех видах смерти. О первой знают все люди. Это физическая смерть. Это отделение души от тела. Душа в теле, человек жив. Душа покидает тело, тело ложится, оно мертво. Это физическая смерть. Иаков говорит об этом. Иаков, 2 глава, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Ибо как тело без духа мертво. Тело без духа мертво. Нет духа в теле, тело мертвое. Второй вид смерти, первый мы сказали, это физический, второй вид смерти – это отделение духа от Бога. Отделение духа от Бога. Это духовная смерть. О ней мало кто знает. О ней мало кто знает. Верующие знают, но не все. Потому что, я не знаю, потому что, может, яйца красят. Но дело в том, что духовная смерть, отделение души от Бога, реальность, Ефесянам, 2 глава. Посмотрите, как замечательно апостол Павел пишет. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Мертвых! Вы жили в грехах, и вы были мертвы. Мертвы как? Вы шевелились. Физической смерти не было, была смерть духовная. Души отделены от Бога. Там Бог, здесь моя душа, в теле физически жив и, может быть, даже физически здоров. В глазах Бога духовно мертв. Но это не все еще. Есть третий вид смерти, о которой говорит Слово Божие, о которой говорит Библия. Это отчуждение от Бога навсегда. Библия ее называет вторая смерть. Вторая смерть. То есть первая, про которую мы сказали, о которой Библия говорит, это физическая смерть, потом мы говорили о духовной смерти. Есть вторая смерть, и о ней записано в книге Откровения. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Это второе пришествие Господа Иисуса Христа, открыты книги, белый престол, начинается суд. «И смерть и ад И смерть и ад после этого суда повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. Это смерть вторая. То есть очень-очень здорово. Духовная война, ну что? Ну такое как бы оно не видно. Но посмотрите, на что обречены люди. Смерть первая, мало физическая, малоприятная вещь. Воскресение, во второе пришествие – суд и смерть вторая. И смерть вторая. Здесь проблема. Люди думают, что у них не все так уж плохо. А Бог есть любовь. И Он умер, Христос, за всех людей. Зачем он умер? Затем, чтобы искупить их от смерти. Но раз Бог есть любовь, и Христос умер, то мы же, наверное, не в самом худшем положении, и вроде бы все у нас нормально. Бог любовь не пошлет ни в какую вторую смерть. Но при этом люди забывают, что Бог не только есть любовь, а Бог справедливый. Справедливый. Ты грешник, я грешник. Каждый из нас заслуживает возмездие за грех, которое есть смерть. Это справедливо, потому что это установление Божие. Так вот, как, не нарушив справедливости, Бог может явить свою любовь? Или проявить любовь, не нарушив справедливости? Я грешник, и я должен быть наказан. Это справедливо. Если я грешник, и меня не наказать, а простить, это несправедливо. Нарушается справедливость, а Бог справедлив. Поэтому выход нашел Господь. В 5 главе Римлянам, это послание к Римлянам, это бездонная мудрость Божия. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы грешники, я грешник, вы грешники. Христос умер 2000 лет за нас, за вас, когда были еще грешниками. Проблема заключается в том, что никто из вас не может умереть за меня. Потому что любой, кто бы, даже если бы желал, он не может это сделать, потому что он должен умереть за свои грехи, наказан за свои. Я не могу умереть ни за кого из вас, потому что я должен умереть за свои грехи. Я не могу этого сделать, потому что наказание должно быть на мне. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас. Христос греха не имеет. Безгрешен. Поэтому Он по справедливости может умереть за грешника. Понести наказание вместо Него. Взять Его вину на себя. И умереть. Четвертый принцип. Потрясающий. Как же это приложить к нам? Вот Евангелие, да? Четвертый принцип. Десятая глава. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, он не пишет, чтобы и ведрами носить, святость какую-то выполнять, какую-то работу, идти в паломничество в Иерусалим, что-то еще делать. Нет, посмотрите, все совершенно по-другому. Ибо если устами своими будешь, не прячась ни от кого, исповедовать Иисуса Господом и веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Просто. И все говорят, нас, кальвинистов, просто обвиняют. Да у вас все слишком просто. А вы попробуйте. Вот вы попробуйте поверить, что Господь Иисус Христос взял на себя ваши грехи и умер на Голгофском кресте. Просто попробуйте в это поверить. Просто попробуйте поверить в то, что если вы поверили в это, то Его праведность, праведность Господа нашего и Спасителя вменяется вам в праведность. Вы неправедные, и я неправеден, потому что я грешник. Но происходит удивительный обмен. Господь берет на себя вину мою, когда я еще был грешником, и возносит на Голгофский крест с тем, чтобы я, поверив в это, мог получить в зачет Его праведность. А дальше как жить? А дальше Дух Святой укажет. Дальше Святой Дух укажет. Но ни в коем случае Дух Святой не вложит в голову такую мысль: «А, ты же все равно спасен, делай, что хочешь». Потому что это обман, это не рождение свыше. Итак, человек грешен. Возмездие за грех – смерть. Господь Иисус Христос берет на себя это наказание смерти и предлагает выход – поверить. Это Евангелие. Оно удивительно простое. Но почему? Подавляющее количество христиан в это не верит. А об этом притча о четырех типах почвы. Когда-нибудь в другой раз. Пусть Господь благословит всех нас. Слава Ему за все, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.